наши радиослушатели, мы вновь с вами в студии Семейного радио с духовно-просветительской программой православного вероисповедания. Долгие годы своих занятий я удовлетворялся тем, что был выше традиции, оставаясь каким-то образом верным им. Я пошел в православную церковь, чтобы посмотреть на еще одну традицию. Однако, когда я вошел туда, это была русская церковь Сан-Франциско, со мной случилось нечто, чего я никогда не испытывал раньше ни в буддийском, ни в каком другом восточном храме. Что-то в моем сердце сказало: «Ты дома, поиски окончены». Я не знал, что это значило. Служба была мне абсолютно незнакома и шла на иностранном языке. Я стал посещать православные богослужения, постепенно изучая язык и традиции. Когда я раскрылся для православия и православных, я начал осознавать, что истина не просто абстрактная идея, искомая и познаваемая умом, но нечто личностное, даже больше, некая личность, которую ищет и любит сердце. Так я встретил Христа. Иеромонах Серафим Роуз, приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств, подвигах воздержания и молитвы, благоприятного и спасительного времени текущего зимнего рождественского поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе 24 по Пятидесятнице и великому 12-му празднику введению во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Когда апостолу Павлу приходилось видеть, как ученики его борются с грехом, он говорил им: «Вы еще не до крови сражались». Бороться с грехом нужно, оказывается, до крови. Вот какой напряженной должна быть эта борьба. И вообще быть достойным на земле звания христианина сопряжено с большими трудностями, скорбями, подвигом. Христос заповедует нам жизнь строгую, подвижническую, указывает: врата на небе узкие и тесные, путь ко спасению трудный, прискорбный. Иже Христовы суть плоть распяша со страстьми и похотьми, говорит апостол Павел. Иже хочет по мне идти, да отвержется себе и возьмет крест свой, и по мне грядет, говорит сам Господь наш Иисус Христос. Он и сам в жизни своей шел крестным путем, и смерть приняла крестную. Видите, и у него путь узкий, тесный, страдальческий, крестный. Пострадал он за нас и нам оставил образ, да последуем стопам его. Апостолы, мученики, свидетели, преподобные, праведные, за ними целый сон верующих шли путем подвигов и скорбей, то есть подлинным путем Христовым, и нам обязательно идти этим путем. Другой путь есть, но он ведет в пагубу, и множество людей им идет. Нам же Христос сказал: «Входите тесными вратами», потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Узкий путь и тесные врата — это и есть христианское подвижничество, это борьба с плотью, страстями и миром. Известно, чего требует вера христианская и закон христианский, того, что противно естественному ветхому нашему человеку, требует того, чтобы мы не жили так, как живут неверы, а сумели построить жизнь прямо противоположную. Для истинных христиан обязательный труд — бдение, молитва, пост, покаяние, чистота душевная и телесная, вся жизнь добродетельная и святая. Разве это легко для нашей греховной природы? Не требуется ли здесь постоянные усилия? Не требуются ли здесь постоянные подвиги? Итак, христианство и подвиги — две вещи нераздельные. Или ты подвижник, и тогда христианин, или избегаешь подвигов, не хочешь их совершать, и тогда ты не христианин, свернул с христианской дороги, подался на широкий путь и легко и свободно зашагал к погибели. Святой исповедник Сергий Правдолюбов. Прекрасен труд поста, потому что он облегчает душу от тяжести грехов и легким делает бремя заповедей Христовых, говорит святитель Иоанн Златоуст. Несколько слов о посте, так как у нас продолжается последний в этом году зимний рождественский Филиппов пост. «Постящиеся знают, — говорит святитель Иоанн Златоуст, — как пост укрощает пожелания, а те, кому случалось испытать это на деле, подтвердят, что он смягчает нрав, подавляет гнев, сдерживает порывы сердца, бодрит ум, приносит спокойствие душе, облегчает тело, устраняет невоздержание. Если ты приступил к посту по желанию, то не будь мрачен, но радуйся. Он очищает твою душу от яда». Прекрасен пост, потому что грехи наши он подавляет, как сорную траву, а правду, как цвет, поднимает и растет. Как врач, излечив больного, запрещает ему делать то, от чего произошла болезнь, так и Христос после крещения установил пост. Ошибается тот, кто считает, что пост лишь воздержание от пищи. Истинные посты есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похоти, прекращение клеветы, лжи и клятва преступления. Восстяная горько, вспомни о грехах своих, воззри на небо, скажи умом, помилуй меня, Боже, и твоя молитва кончена. Кто сказал «помилуй», тот исповедался, осознал грехи свои, потому что желать помилования свойственно согрешившим. Кто сказал «помилуй меня», тот получил отпущение грехов, потому что помилованный не наказывается. Кто сказал «помилуй меня», тот получил Царствие Небесное, потому что Бог, кого помилует, того не только освобождает от наказания, но и удостаивает будущих благ. Воздержание от пищи нужно для того, чтобы ослабить силу плоти и сделать покорным этого коня. Какая польза воздерживаться от пищи и оскверняться блудом? Ты не ешь мясо, но зато клеветой терзаешь тело брата своего. Какая прибыль в том, чтобы не увеселяться вином и упиваться богатством? Какая польза не есть хлеб и опьяняться гневом? Какая прибыль изнурять себя постом и в то же время злословить ближнего? Какая польза воздерживаться от пищи и похищать чужое? Какая необходимость иссушать тело и не питать алчущих? Какая польза изнурять члены и не оказывать милости вдовам и сиротам? Какая выгода проводить время в созерцании и сокрушении и в то же время не оказывать покровительства сиротам и удрученным несчастьями? Ты постишься, в таком случае избегай клеветы, избегай лжи, злословия, вражды, богохульства и всякой суеты. Ты постишься, тогда избегай гнева, ревности, клятва преступления и всякой несправедливости. Ты постишься, избегай объедения, порождающего всякое нечестие, которое удаляет нас от Бога, низвергает пучину гибели. Если ты постишься ради Бога, то избегай всякого дела, которое ненавидит Бог, и Он примет твое покаяние с благосклонностью. Какая нам будет польза от поста, если язык наш предается невоздержанию, питается пищей, сквернее мяса псов, делается кровожадным, извергает грязь? Молитвы совершаются со вниманием, особенно во время поста, потому что тогда душа бывает легче, ничем не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий. Надлежит, чтобы мы проводили жизнь в молитве и ею непрестанно освобождали свой ум. Все мы нуждаемся в ней не меньше, чем деревья в воде. Молитва, совершаемая с усердием, есть свет для ума и души, свет неугасимый. Если ты лишишь себя молитвы, то сделаешь то же самое, как если бы извлек из воды рыбу, потому что как для рыбы жизнь вода, так для тебя молитва. Молитва есть оружие великое, сокровище не оскудевающее, богатство никогда не истощаемое, пристань безмятежная, основание спокойствия. Святитель Иоанн Златоуст. Прекрасное наставление о посте святителя Иоанна Златоуста. И нечего даже добавить. Ну, хотелось бы еще буквально немножко святителя Василия Великого несколько слов, которые подтверждают те истинные слова и сущность поста, о котором говорил святитель Иоанн Златоуст. Василий Великий говорит: «Вместе с телесным постом должен быть пост и душевный. При телесном посте чрево постится от пищи и питья. При душевном посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы, мщения. Настоящий постник воздерживает язык от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия. Словом, настоящий постник – тот, кто удаляется от всякого зла. Видишь, христианин, каков пост душевный? Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отлучение похоти, злословия, лжи, клятва, преступления. Святитель Василий Великий. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели. Сегодня, в субботу, 4 декабря по старому стилю, 21 ноября, Святая Церковь чествует Пресвятую Владычицу и Богородицу, Преснодеву Марию. И сегодня праздник великий, 12-й праздник Введения во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Воспоминание ведения Пресвятой Богородицы во храм Иерусалимский древле учрежден церковью праздник 21 ноября или по нынешнему новому 4 декабря. Указание на этот праздник можно находить в 4 веке в преданиях христиан палестинских, которые доселе указывают на бывшую древле церковь Ведения Богородицы и построение этой церкви приписывают царице Елене. В IV веке указания на праздник Ведения Богородицы находят также в словах Григория Ниского. В 7-8 в день Ведения произнесены были поучения Германом и Тарасием Константинопольскими патриархами. В IX веке Георгий Никомедийский и Василий Македонянин, император Византийский, на день Ведения сложили некоторые секиры, ныне поемые церковью в этот день. Праздник Ведения Богородицы есть великий, 12-й Вселенский. Это есть день отделения от мира Богоизбранной Девы. По песнопениям Церкви ведение Пресвятой Девы есть предизображение благоволения Божия, проповедание спасения человеком, предвозвестие Христа, от Господа приимшее обещание плод, яким и Анна Божию Матерь благоприятную жертву во храм ведоша днесь. Пророчество Агеева о втором храме Иерусалимском «Велия будет слава храма сего, последняя паче первая, со дня ведения Богородицы начала сбываться». Во втором храме в сравнении с первым не доставало ковчега завета пророческого Урим и Туммим небесного огня, облака, знаменующего присутствие Божие и священного елея помазания. Несмотря на это, второй храм делается славнее храма первого. Последним является богоносный ковчег Пресвятая Дева, престол Бога Слова. Здесь сияет свет и совершенство Урим и Туммим, благодатной Деве. Здесь огонь небесный, серафимская любовь в ее сердце и облак славы Божией в пречистом теле ее. И священное помазание — та обильная благодать Святого Духа, которая исполняла благословенную и от нее через приближение к ней сообщалась другим. Ведение трехлетнее отроковица водворена была при храме для воспитания с другими девственницами, ибо кругом храма Иерусалимского, по свидетельству Писания и по словам Иосифа Флавия, построены были храмины в три возвышения, каждые в 30 храмин. В них особо жили девы, посвященные и служившие Богу, особо вдовицы, особо назареи, особо священники, левиты и прочие. Иероним говорит, принесшие по обычаю закона жертву и совершив обет свой, родители Девы Марии оставили ее в оградах храма с прочими девами для воспитания, а сами возвратились домой. Дева Господня с возрастом лет возрастала в благочестии по словам Давида: «Отец мой и мать моя, остависта мя, Господь же восприят мя». Она удостоена была явления ей ангелов. Это охраняло ее от всех зол и обогащало всякими благами. Во Святом Доме Божьем она непрестанно упражнялась в молитве, в чтении Писания и в рукоделии. Все ее, говорит церковь, пребывающую внутрь храма и питаемую пищу небесную, освятил Дух Всесвятый. Пресвятая Дева Мария обитала во храме Иерусалимском около 12 лет. Достигшая совершеннолетия, она сама себя уневестила Богу, давшая святой обет всегдашнего девства. По сказанию древних писаний и последующих учителей церкви, она первая обручила девство свое Богу, ибо сия прекрасная добродетель, столько похваляемая Иисусом Христом и уважаемая в христианстве у иудеев, была не столь славна. Но Бог вдохнул чувствование о девстве, совершенно отличное от чувствований народа, той, которую избрал Он, да сбудется Писание: «Сиди, дева в чреве примет и родит сына». Когда наступило для Марии время, в которое она по обычаю законному должна была оставить святое жилище своего благочестивого воспитания и, подобно прочим девицам, вступить в супружество, она объявила первосвященнику и священникам, что она от зачатия своего посвящена родителями единому Богу, и сама дала обещание блюсти вовеки свое девство, и потому не может сочетаться браком. И так для нетленного хранения девства под чином и образом супружества Святая Дева около 15 лет своей жизни по совету и согласию Священного Собора была обручена родственнику своему, маститому старцу, праведному Иосифу, который решился, храня воздержание, таить девственную честь Марии, считаясь мнимым мужем ее и мнимым отцем Иисуса Христа до совершенного открытия миру тайны воплощения. Таким образом, она переселилась из храма в Назарет, в дом праведного Иосифа. Пример Бог-Отец Иокимианны, посвятивших Богу черь свою с юных ее лет, внушает христианским родителям начинать воспитание детей учением благочестия с ранних лет. Раннее сближение детей с божественными и священными глаголами Церкви и Слова Божия делает эти глаголы особенно родными, непорочному их сердцу на всю жизнь. Родной голос всегда для нас обязателен, приятен, утешителен и поучителен. «Вот об этом надлежит подумать всем», — говорит митрополит Филарет Вознесенский, «не только родителям, но и воспитателям, преподавателям, христианам, всем подумать о том, чтобы дать возможность молодой, едва только распускающейся, расцветающей душе запасаться в Божьем храме этим духовным капиталом, чтобы человек в свое время мог его использовать, и чтобы это было бы его духовным богатством не только всей жизни, но и в будущее. Думать и стараться о том, чтобы дети наши действительно приводились бы в храм почаще, чтобы полюбили бы храм и постоянно стремились бы в нем бывать. Раньше бывали и теперь есть такие семьи, где малые дети настолько любят храм Божий, не тяготясь его службами, что не родители их, а они, родители, ведут в храм. Поскорее, поскорее. Благословенна та семья, в которой так дело обстоит. Подумаем же об этом, возлюбленные братья, позаботимся, чтобы дети наши вырастали христианами, верными чадами православной церкви и любили Божий храм с его благоговейной и молитвенной атмосферой. Аминь. Митрополит Филарет Вознесенский. Тщеславие — духовный недуг, говорит в одном из писем святитель Николай Сербский. Оно овладевает теми, кто утратил страх Божий или не стяжал его. В книге «Жизнь» написано «Начало мудрости — страх Господень. Премудрый жаждет разговора о Творце мира, а тщеславный — разговор о себе. Твой друг прилепляется только к тем, кто его хвалит и возвеличивает». Он говорит только о себе и требует, чтобы говорили только о нем, а собирает свои фотографии из газет, хотя знает, что в газетах публикуются и фотографии преступников, и всем читает письма, в которых кто-то хвалит его. Он досаждает всем, и все его избегают. Он утверждает свою славу на самом ненадежном фундаменте, на людской молве. Несчастный человек, он требует серьезного лечение, ибо если это продлится, болезнь тщеславия неминуемо приведет его к преступлению над кем-либо или над самим собой. Попробуй почитать ему книгу Экклезиаста, особенно выдели слова «суета», «сует», «все суета». Пройдись с ним по кладбищу и скажи ему: «Вот здесь, под нашими ногами, тлеют уста, которые восхваляли нас». Настоящие люди заботятся о том, чтобы их жизнь принесла достойные плоды, а не о славе и похвале соседей. Слава сама сопутствует им, как эхо. Даже если эхо не всегда слышится на земле, оно непременно отзывается на небе. Ибо жизнь настоящего человека всегда связана с небом и вечностью. Когда Христос творил добро, Он часто решительно запрещал говорить об этом. Святые Божии усвоили его науку и бегали людской славы, как огня. некая римская Матрона отправилась из Рима в Египет, чтобы увидеть святого Арсения Великого. Арсений принял ее, но когда она стала восхвалять его, он быстро вернулся в келью и закрыл за собой дверь. Другой евангельский наследник говорил: «Всякое похвальное слово обо мне заново открывает исцеленные раны моей души». Кто от всего сердца желает исправить заблудшего человека, тому сам Господь помогает. Я верю, что преблагий Творец поможет тебе излечить твоего друга от тщеславия. Не ты излечишь его, но небесный лекарь по твоей горячей молитве и сердечному желанию. Мир и здравие от Господа вам обоим. Из писем святителя Николая Сербского. Продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и переходим к воскресному литургийному Евангелию недели 24 по Пятидесятнице. В этот воскресный день предлагается притча Христова, научающая нас блюсти себя от лихоимства, ибо жизнь наша при всем избытке не зависит от имения. Собирать земные блага много на лето, много для того, чтобы почивать, есть, пить и веселиться, значит не в Бога богатеть, и, по словам Евангелия, есть безумие. Ибо такая заботливость показывает в человеке забвение о конце дней своих, коих предложения не в нашей воле, и кои часто пресекаются внезапно и не дают насладиться сяжанием многим. А равно показывает в человеке жизнь только грубо плотскую и животно-чувственную, недостойную христианина, призванного давать милостыню, творить себе влагалища, не ветшающие, сокровища, не скудеваемо на небесах. Эти влагалища — суть руки бедных, в лице коих приемлет наше подаяние сам Господь. Чтением апостольским в эту неделю Церковь говорит о Спасителе, что Он есть мир наш, среда стене ограды, разрывы между иудеями и язычниками. Закон заповеди упразднив до оба, иудеев и язычников созиждет собою воединого нового человека и примирить обоих во едином теле Богове Христом. Примиренные и приведенные к Богу Иисусом Христом иудеи и язычники соделались сожители святым и присни Богу на основании апостол и пророк, сущую краеугольную самому Иисусу Христу, а ним же верующие созидаются в жилище Божие Духом. Итак, Евангелие от Луки, глава 12 стихи 16 по 21 с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского повествования. И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам собою: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Евангелие от Луки, глава 12, стихи 16 по 21. Притчу сию Господь завершает словами: так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Что же с ним бывает? Внезапно он расстается со своим богатством, а его душа с телом. Богатство достается другим, тело предается земле, а душа идет в места более черные, чем могила, где плач и скрежет зубов. Ни одно доброе дело не встретит его в Царстве Небесном, чтобы душа его могла получить там место. Его имя не найдется написанным в книге жизни и не будет ни известно, ни названо среди блаженных. Он принял свою плату на земле, и его душа не увидит Божьих небесных сокровищ, говорит святитель Николай Сербский. О, как страшна внезапная наглая смерть! Когда человек думает, что твердо стоит на земле, земля может неожиданно разверзнуться и поглотить его, как Дафана и Аверона. Когда забывший Бога весельчак готовится веселиться еще долгие и долгие годы, сходит огонь и попаляет его, как Содом и Гоморру. Когда человек полагает, что он хорошо обеспечил свое положение и перед Богом, и перед людьми, вдруг он падает бездыханен, как Анания и Сапфира. Наглой смертью грешник вредит и себе, и своим родным, себе, ибо умирает без покаяния, родным, ибо своей смертью наносит им неожиданный удар и оставляет свои дела неприведенными в порядок. Блажен, кто перед смертью болеет, терпит муки и страдания. Этим ему предоставляется случай и возможность еще раз сознательно окинуть взглядом всю свою жизнь, рассмотреть и пересчитать свои грехи, принести покаяние за все сотворенное зло, возрадать ко Господу и очистить душу слезами и вымолить у Него прощение, и самому простить всех, кто оскорблял Его и вредил Ему при жизни, благословить всех друзей и всех врагов, дать детям наставление бояться Бога, помнить о смертном часе и заблаговременно обогащать свою душу верою, молитвой и милостыней. Взгляните, как умирали угодники Божии и праведники в Ветхом Завете. Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф, Моисей и Давид – все они перед смертью болеют, и в болезни их уста не разлучаются от имени Божия. Все они оставляют добрые заветы своим потомкам и благословляют их. Такова естественная смерть праведника. Но вы скажете, разве многие праведники не погибали на войне внезапно? Нет, праведники никогда не умирают наглой смертью. Они постоянно готовятся к смерти и каждый день ожидают расставания с этой жизнью. В сердце своем они непрестанно каются, исповедуются Богу и прославляют имя Божие. Так поступают праведники, живя в мире и благоденствуя. Тем паче они так поступают на войне, в напастях и искушениях. Вся их жизнь есть постоянное приготовление к смерти, потому они никогда не умирают и не умирают внезапно. Готовиться к смерти и означает богать в Бога, богатеть. Ибо лишь истинно верующий в Бога и в иную жизнь подготавливается к смерти, то есть к всей иной жизни. Безбожники никогда не готовятся к смерти, они готовятся к тому, чтобы жить на земле как можно дольше. Потому они боятся даже думать о смерти, а еще менее стараются в Бога богатеть. Тот же, кто готовится к смерти, готовится к жизни вечной. А каково это приготовление к жизни вечной, известно каждому христианину. Мудрый человек каждый день укрепляет свою веру в Бога, защищает свое сердце от неверия, сомнений и злобы, как мудрый хозяин защищает свой виноградник от вредных мушек и саранчи. Мудрый человек печется о том, чтобы каждый день исполнять заповеди Божии через дела всепрощения, милосердия и любви. Так он в Бога богатеет. То, что ему милее и драгоценнее всего, мудрый человек не держит в житницах и корзинах, но предает в руки Божии. Это его душа, величайшее его богатство, единственное богатство, которое не истлевает и не умирает. Каждый день мудрый человек рассчитывается всей жизнью и готов лечь и умереть с твердой верою, что оживет и предстанет пред лицем Божиим. Думай сам в себе и говори: «Я не пребуду в мире сем дольше сегодняшнего дня, и вовеки не согрешишь пред Богом». Преподобный Антоний Великий. Нет ничего легкомысленнее, чем слова: «Хоть бы мне умереть внезапно, чтобы и не почувствовать своей смерти», так говорят безумцы и безбожники. Кто из апостолов, святителей и других угодников Божиих умер во сне, или был поглощен землей, или попален огнем? Кто из них покончил жизнь самоубийством? Потому люди мудрые и набожные говорят: «Да будет воля Божия». Лучше годами болеть, чем и быть покрытым коростой и корчиться в судорогах, чем умереть наглой смертью без покаяния. Ибо и муки в этом мире проходят быстро, как и радости, а в мире ином нет ничего временного и приходящего, но все вечно, и радости, и муки. Значит, лучше немного помучиться и поболеть здесь, чем мучиться там. Потому что там и мера мук, и мера радости несравненно больше. Да будет воля Божия. Так мы молимся Всевышнему Богу, чтобы наглая смерть не похитила нас в наших грехах и беззакониях, но да помилует Он нас, как помиловал царя Езекию, и дарует нам прежде конца покаяния. Пусть по милости своей подаст нам знамение приближения нашей смерти, чтобы мы могли, поспешив, совершить еще какое-нибудь доброе дело и спасти душу свою от огня вечного. Да напишутся и наши имена в книге живых, и да будут и наши лица среди праведников во Царстве Христа Бога нашего. Ему же подобает честь и слава со Отцем и Святым Духом, Троица единосущая и нераздельная ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице во вторник, 7 декабря по старому стилю 24 ноября, память святой великомученицы Екатерины. В IV веке в царствовании императора Максимина в городе Александрии жила дочь владетельного князя Консты Екатерина. Она отличалась необыкновенной красотой, умом и ученостью, но была язычница. Мать же была христианкой, и когда дочери исполнилось 18 лет, она стала ее уговаривать выйти замуж, сделав выбор между богатыми и знатными женихами, искавшими ее руки. Но Екатерина продолжала отказывать всем, желающим вступить с ней в брак, и говорила: «Если хотите, чтобы я вышла замуж, то найдите мне юношу, который был бы мне равен в благородстве, происхождении, богатстве, красоте и учености». Но такого не находилось. Были молодые люди, знатные, родами богатые, но равного ей по красоте и премудрости не было. Видя непреклонность дочери, мать Екатерины пошла с ней за советом к своему духовнику, пустыннику, скрывавшемуся от преследований вблизи Александрии. Отшельник, поговорив с ней, был удивлен светлым умом и ученостью молодой девушки и решился обратить ее в последовательницу Христа. «Я знаю только одного причудного отрока, который превосходит тебя во всем», — сказал он ей. «И, кроме того, в нем есть такие совершенства, о которых словом выразить невозможно. Чей же он сын?» — спросила Екатерина. «У него нет отца на земле», — сказал пустынник. «Он родился чудесным образом от Пресвятой Пречистой Девы, которая ради своей великой чистоты и святости сподобилась родить такого сына, оставшись бессмертной душой и телом. Она вознесена на небо, и ангелы поклоняются ей, как царице всего мира. Могу ли я видеть этого юношу?» — спросила Екатерина. «Если исполнишь, что я скажу тебе, сподобишься видеть пресветлое лицо его», ответил старец и дал ей икону Пресвятой Богородицы с божественным младенцем. «Это изображение матери того юноши, о котором я говорил тебе. Зовут ее Девой Марию. Возьми эту икону и ночью в своей комнате помолись ей с верою. Я верю, что она исполнит твое желание, и ты увидишь лице ее сына». Екатерина исполнила приказание старца и ночью после долгой молитвы заснула и во сне увидала Царицу Небесную и на руках ее младенца, окруженного лучами ярче солнечных. Но сколько Екатерина не старалась увидеть лице его, он все отворачивался от нее. Тогда Божья Матерь стала просить сына своего взглянуть на Екатерину, хвалила доброту и красоту ее, но младенец отвечал, что она убога, безобразна и безумна, и что он не взглянет на нее, пока она находится в своем нечестии. Пусть идет она к старцу, который дал ей икону, и исполнит, что он ей прикажет, тогда она увидит меня и обрящет мне благодать. Этот сон так поразил Екатерину, что она в то же утро отправилась к отшельнику, пала к его ногам и просила его научить ее, как поступить, чтобы сделаться достойной любви чудного младенца. Тогда старец объяснил ей сущность учения Христова, и она быстро поняла его и приняла святое крещение. Обновленная душой, Екатерина вернулась домой и ночью, молясь пред образом, опять заснула и во сне снова увидала Матерь Божию с младенцем, который теперь кротко и милостиво смотрел на нее и на вопрос Богоматери: «Угодно ли тебе теперь, сын мой, эта девица?» Отвечала: «Теперь она столь же богата, прекрасна и премудра, сколько прежде была убога и неразумна. Я хочу, чтобы она была невестой моей нетленной». После этих слов божественного младенца Матерь Божия взяла руку Екатерины и подала ее сыну своему, который надел на палец девицы прекраснейший перстень и сказал ей: «Отныне не знай жениха земного, я принимаю тебя в свои нетленные и вечные невесты». Видение окончилось. Екатерина проснулась и с неизъяснимым восторгом увидала на пальце своем чудный перстень. С этих пор она совершенно изменилась, и когда в Александрию приехал царь, жестокий гонитель христиан, она пошла в языческий храм, где должен был совершиться большой праздник и жертвоприношение богам. Став у дверей храма, Одна Екатерина не принимала участия в общем торжестве. Душа ее была полна любви к истинному Богу, и она с грустью взирала на безумие царя и народа. Вступая в храм, царь заметил ее и, пораженный ее необычайной красотой, подозвал ее к себе. Почтительно поклонившись царю, Екатерина громким и твердым голосом стала укорять его в нечестии и убеждать его обратиться к истинному Богу, который не требует жертв от поклоняющихся ему и не радуется закланию невинных животных. Царь был очень разгневан смелостью юной девы и по окончании праздника велел привести ее к себе во дворец. На все его вопросы Екатерина отвечала с такой мудростью, что царь не знал, что ей возражать, и сказал ей: «Не подобает царю входить в споры с женщиной. Я соберу мудрых философов, которые убедят тебя веровать нашим богам». И точно он собрал во дворец 50 мудрецов и поручил им вступить в спор с Екатериной, обещая им награду за победу и смерть за поражение. Перед тем, как отправиться на состязание, юной деве явился архангел Михаил и сказал, чтобы она не страшилась своих противников, а надеялась на Бога. Он даст ей силу победить их. Ободренная этим обещанием, Екатерина твердо и решительно отвечала первому из философов, превосходившему прочих своим умом, ученостью и красноречием. Он долго спорил с нею, доказывал ей преимущество языческих богов над богом христиан. Но кроткая дева своими словами, исполненными верой и любви к Спасителю и объяснениями заповеди Христа, поборола его гордость, и он признал себя побежденным. Прочие мудрецы также отказались вступить в спор с молодой христианкой, и разгневанный царь велел развести костер на Дворцовой площади и бросить в огонь всех своих философов. Погибая, мученики исповедовали истинного Бога, за которого с радостью умирали. Екатерина молилась за них и утешала их надежды, что мучения заменят им святое крещение. Между тем царь все надеялся убедить Екатерину и предлагал ей половину своего царства, если она согласится отречься от Христа и остаться у него. Но она на все его предложения отвечала, что одежды мученицы Христовой для меня краше и дороже царской багряницы, и что ее страдания приведут многих к познанию истинного Бога. Тогда царь приказал бить ее жестоко, так что тело ее покрылось ранами, и земля покрылась ее кровью. Но святая дева оставалась непреклонной, и мучитель, бросив ее в темницу, на время сам выехал из города. В темнице Господь не оставлял своими милостями юную страдалицу. По приказанию царя ее хотели замучить голодом, но каждый день голубица влетала к ней и приносила ей пищу. И Иисус Христос в ночном видении явился ей во всей своей славе. Это чудное видение еще более укрепило веру святой Екатерины и озарило лицо ее таким светлым сиянием, что все, взиравшие на нее, были поражены ее величием и небесной красотой. А царица Августа, супруга царя-мучителя, много слышала о юной христианке и давно желала ее видеть. Пользуясь отсутствием своего мужа, она в сопровождении одного из царедворцев Порфирия ночью проникла в тюрьму святой Екатерины. И, пораженная сиянием, окружавшим мученицу, пала к ее ногам и рассказал ей сон, в котором она ей явилась, и возложил на ее голову золотой венец, сказав: «Владыка Христос посылает тебе этот венец». Тогда святая дева объяснила царице Порфирию и сопровождавшим их воинам божественное учение Иисуса Христа и приготовила их к принятию мученического венца. Убежденный ее проповедью, царица Порфирии, стражники уверовали в истинного Бога и, исполненные духовной радости, вернулись во дворец. Через несколько дней царь возвратился в Александрию и опять стал уговаривать святую Екатерину разделить с ним царство и насладиться земным счастьем, но она по-прежнему отвечала ему отказом. Тогда мучитель велел принести колесо с острыми зубцами, к которому привязали святую мученицу. Но едва тело ее коснулось орудия муки, колесо было сокрушено невидимым ангелом, юная дева осталась невредимою. «Велик Бог христиан!» — воскликнул народ в изумлении, а царица Августа вышла из дворца и объявила, что она христианка. Потом, обратившись к царю, она стала упрекать его в жестокости и заступаться за христиан. Не помня себя от ярости, мучитель велел тут же обезглавить царицу Августу, Порфирия и воинов, которые также объявили ему, что и они христиане. На другой день, видя непреклонность святой Екатерины, которая шла на мучение, как на радостный пир, царь предал ее новым истязаниям и приказал отсечь ей голову. Это было в 310 году. 200 лет спустя голова и рука святой великомученицы Екатерины были обретены на Синайской горе и принесены в храм Синайской обители. Мы с вами прощаемся и встретимся ровно через неделю. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью до окончания нынешнего года и наступления нового года. Аминь.